Дорогие братья и сестры, я буду читать из Евангелия от Луки, из 13 главы, и мы прочтем с 10 по 17 стихи включительно. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелял в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?“ И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Аминь. Эту историю можно было бы озаглавить последними словами, которые мы прочитали, и мы читали все это событие, историю о согбенной женщине, которую исцелил Иисус Христос, и она как будто бы подходит к своему полному завершению, и евангелист Лука говорит, что весь народ радовался о всех славных делах его. И можно было бы назвать эту историю «Славные дела Иисуса Христа». Братья и сестры, Иисус Христос. И перед нашим взором кроткий, смиренный Агнец Божий. И перед нашим взором тот, о ком Пилат говорит: «Се человек» с большой буквы. Человек – это особый человек, заслуживающий особого внимания. Это Сын Божий, это Иисус Христос. Его чувствование, его характер, его образ наполнены светом и любовью. Его слова – всегда наполнены мудростью, силой, жизнью. Слова Иисуса Христа, дела Иисуса Христа. И мы прочитали, что Его дела чудные. Он действительно был как будто бы воплощением милосердия и небесной божественной любви здесь, на земле. И вот Он ходил и творил дела. И это были славные дела. Дела, которым радовался народ. Дела, которым и сегодня радуемся мы, читая эти чудесные истории. И вот в этой истории присутствуют люди: Иисус, женщина и начальник синагоги. И событие, которое мы прочитали, происходит в синагоге. Но синагога – это место, куда приходили и сейчас приходят иудеи для поклонения Богу. Я тоже посещал немало синагог и присутствовал на богослужениях, которые совершались там. И я обратил внимание, что происходит в синагоге. И, конечно, всегда там читается Священное Писание. Обязательно читается текст Библии синагоге. В синагоге обязательно совершаются молитвы, молитвы Богу, и в синагогах поют. И это основное, то, что совершалось в синагогах. И вот перед нами тоже синагога, куда пришел Иисус Христос. И говорится, что это одна из многих синагог. И в эту синагогу вошел Иисус Христос. В одной из синагог учил Он в субботу. Это святое место. Теперь эта синагога становится святой синагогой, потому что туда вступил Сын Божий, Иисус Христос, вошел в эту синагогу, и Он учил. Но чему Он учил? И Библия говорит о том, что Он учил так, как власть имеющий. Он учил так, как никто другой не учил в то время. Так учил Иисус Христос. И, по-видимому, люди, которые пришли в синагогу, они слышали это учение. И, конечно, это было живое, святое, чудное, божественное Евангелие. Это была истина Божья. И, конечно, это прекрасное учение, которое всегда передавал Иисус Христос народу. И Он учил в синагоге. Для чего пришли туда все остальные люди? И мы могли бы назвать, по крайней мере, три причины основные. Первая причина. Люди пришли туда исполнить четвертую заповедь. Это был день какой, братья и сестры? Субботний. И этот день почитал иудейский народ. И сейчас почитают день субботний. И как бы в знак своего почтения в этот день не делают обычные дела, но идут в синагогу. И это считается главным событием субботнего дня и выражением исполнения четвертой заповеди, четвертой из десяти. Вторая причина. Люди ходят в синагогу для того, чтобы там послушать Священное Писание. Действительно, в синагогах всегда читается Священное Писание, и читается очень красиво. Его читают нараспев, и читают очень приятно. Очень красиво звучит Слово Божье. И, конечно, те, кто понимает, что это очень важно, стараются идти, чтобы послушать Слово Божие, послушать Священное Писание. И третья причина. Люди приходили в синагогу для того, чтобы там помолиться. И, конечно, каждому человеку хочется помолиться Богу. И притом хочется помолиться не только дома, не только в каких-то обстоятельствах, но помолиться именно на каком-то особом месте, где бы присутствовал Бог, где бы его Бог услышал с особым вниманием. И таким местом считалась скиния, храм. И после Вавилонского плена таким местом считалась синагога. Люди приходили туда помолиться. И вот в этот день субботний, как обычно, люди собрались в синагоге, и там что-то произошло. И мы уже заметили, что туда вошел Иисус. Для чего пришел Иисус в синагогу? И именно в эту синагогу. И, конечно, мы заметили, что прежде всего Он пришел для того, чтобы учить, и Он учил там народ. И Он пришел еще для чего-то очень важного. И можно было бы определить это словами, которые сказал сам Иисус Христос о себе. Он сказал однажды так, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Для этого он пришел на эту землю, и для этого он пришел в эту синагогу, взыскать и спасти погибшие. Но как после мы узнаем, что не все там было погибшим, не все были готовы к этому, чтобы их спас Иисус Христос. Некоторые были настолько заняты исполнением четвертой заповеди, что они были не готовы к тому, чтобы принять Иисуса и вместе с Ним принять Его благодать и Его спасение. Но Библия особым образом отмечает женщину. Женщину, которой Иисус Христос на этом богослужении уделил особое внимание. Вообще, Библия очень много говорит о женщинах. Библия очень много говорит о том, как Бог совершенно в исключительном порядке уделял внимание женщинам, именно тем, которые не уважались, тем, которых не могли понять другие люди. Ну, например, женщина Раав, блудница. И Бог уделил ей особое внимание, и мы знаем, что она была спасена в городе Иерихоне. Ей была оказана особая милость Божья. Мы также знаем, как Анна молилась. Ее не смог понять священник, и он даже так как-то обошелся с ней несколько грубовато. Но Бог смог понять эту женщину, Анну, которая молилась в Доме Божьем. И вот здесь, в синагоге, Иисус Христос уделяет особое внимание женщине. Как я сказал, я посещал синагоги и видел, как проходили богослужения, но современные синагоги уже не такие, как это было раньше, и только отдельные сохраняют те традиции, которые были в древности, которые были в тот период, о котором мы прочитали, когда Христос посетил синагогу. И вот я обратил внимание, что в таких синагогах есть внутри зала разделение. И там разделяются женщины от мужчин. И женщины находятся отдельно. И принято считать, что главное – это мужчины в синагоге. И вот они совершают богослужение. А женщины как бы находятся, ну, такая есть такое ограждение некоторое, и там находятся женщины. Но удивительно, что для Бога нет этих ограждений. Иисус Христос приходит в синагогу, Он учит и мужчин, и женщин. И более того, Он нарушает все традиции, и Он уделяет особое внимание женщине. И мы видим, что Он вызывает женщину. И, возможно, там тоже было какое-то ограждение, мы так можем предполагать. И женщина выходит из этого ограждения. Для Бога все люди открыты. Он смотрит не на ограждение, Он смотрит не на лица, Он видит сердца. И вот там присутствовала женщина, которая 18 лет страдала и болела. У нее была такая довольно-таки своеобразная болезнь, и здесь это названо немощью. Она была немощна, и мы могли бы так еще дополнить, исходя из текста, что у этой женщины отсутствовала стройность. Но понятно, что все женщины хотят быть очень стройными, и в наше время многие этим занимаются. Хотя я не знаю, братья и сестры, это нужно верующим или не обязательно? Но в Царстве Божьем будут принимать по стройности сестер. И Библия подчеркивает, что самое главное красота это красота сердца, красота души, это доброта, это добрые дела. А в остальном, конечно, это естественно, и, может быть, это и неплохо. И вот у этой женщины отсутствовала стройность, и она была согбенной. Наверное, мы многие видели таковых людей, и они встречаются на нашем пути. Как-то я в детстве был очень впечатлительным, и помню, на воскресной школе читали нам рассказ, который назывался «Злой горбун». И в этом рассказе повествовалось об одном мальчике, которого все не любили, потому что у него был горб. Вот, и он, все считали, что какой-то такой злой и сердитый, но на самом деле мальчик ни в чем не был виноват, и все кончилось хорошо. Но мне так было жаль этого мальчика, когда читали этот рассказ. И так жаль было, ну что ж такое, что у него такой горб? Дорогие друзья, оказывается, не только мне было его жаль. Оказывается, Бог видит всех этих людей. Он видит всех инвалидов на нашей земле. Он видит каждого в отдельности. Людей, которые несут это тяжкое бремя на себе. Людей, на которых бросают косые взгляды. А Бог видит этих людей. Я помню очень давно, здесь, в этой церкви, была членом церкви женщина, у которой не было рук и ног. Может быть, кто-то помнит, ее звали сестра Нина. Она даже подписала мне как-то открытку. И мы общались, много беседовали. И она рассказывала, сколько много ей пришлось пережить унижений. И как все это было сложно и трудно. И она переносила это. Но ее укрепляла вера, ибо она уповала на Господа. И, конечно, она могла все эти испытания преодолеть. И вот перед нами тоже женщина согбенная. Она не могла, возможно, быстро ходить. И вот можно себе представить, что она в субботу шла в синагогу вот в таком тяжелом, сложном положении. И эта женщина пришла, как и все, чтобы послушать Слово Божье, чтобы помолиться там, в синагоге, чтобы там исполнить заповедь, четвертую заповедь Божью. Но мы понимаем, что эта женщина имела такую болезнь чисто физическую. Однако Библия говорит, что эта женщина, она не только была согбенная, и Священное Писание говорит о том, что она 18 лет имевшая духа немощи. И как бы здесь мы должны понять, что значит дух немощи. И она была скорчена и не могла выпрямиться. И что это значит? И была ли физическая болезнь следствием каких-то проблем в душе? Или, возможно, в результате физического недуга она страдала сердцем, душой, переживала свою болезнь и имела такую вот немощь души, как сейчас принято говорить, депрессия, дух немощи. Конечно, есть разные взгляды на этот вопрос по поводу этой женщины, и мы можем тоже иметь свои рассуждения. Но, как правило, любая болезнь тела, она имеет отпечаток и в душе. Не так ли, братья и сестры? И когда человек болеет физически, и когда ему ставят какой-то диагноз, и когда он становится инвалидом, то что-то происходит у него и в сердце. И он переносит свою болезнь не только физически, но он переносит эту болезнь и духовно. Иногда даже бывает, что человеку духовно тяжелее пережить свою болезнь, чем физически. Поэтому здесь мы могли бы определить, что все это взаимосвязано. И эта женщина страдала и духовно, и она страдала и физически. Иисус Христос сказал об этой женщине, что ее связал сатана. Но это не значит, что она была одержима злым духом. А это значит, что все болезни исходят не от Бога. И мы помним, что Иов тоже болел тяжелой болезнью, но эта болезнь к нему пришла от дьявола. И вот эта женщина имела болезнь тяжелую, и физическую, и духовную, и это было взаимосвязано. Я хотел бы, чтобы мы вернулись к самому началу истории, когда Бог впервые создавал человека. И мы представляем себе первых людей, Адам и Ева. И они были стройными, они были красивыми, они не были согнутыми, они не были сутулыми, но они были прямыми. Грех вошел в человека. Какие тяжелые последствия греха? И мы видим в результате, и женщина переживала такое духовное состояние, и физически тяжело несла это бремя, когда она была согбенной, и у нее был дух немощи. И это продолжалось очень долго, 18 лет. Но, конечно, это такая болезнь, с которой можно жить не только 18 лет, но я встречал таких людей, которые изогнуты почти до пояса, и они уже в возрасте, и им под 90 лет, и люди проживают долгую жизнь. Это не та болезнь, которая ведет к смерти, как, например, саркома, рак или проказа. Но мы видим, что Иисус Христос исцеляет эту женщину. Иисус Христос замечает и эту болезнь. Он готов исцелить все болезни, которые стали результатом греха первых людей и последующих поколений. И здесь мы видим, что эта женщина 18 лет страдала, и теперь она приходит в синагогу. И она, конечно, явно не ожидала этого. Она даже об этом не просила Иисуса Христа. Но Иисус Христос исцеляет. Исцеляет ее. И, конечно, каждое исцеление Христа является великим знамением. Каждое исцеление Христа является знаком, особым знаком. Каждое исцеление Иисуса является божественным прикосновением к человеку. Это прикосновение Иисуса Христа к нам и ко всем тем, кто читает Евангелие. И как бы каждое исцеление, оно о чем-то говорит. Оно о чем-то говорит и сегодня, о чем-то говорит нам. И это исцеление, оно открывает некоторые особенности и открывает нам еще более и более образ Иисуса Христа, Его дела, Его милосердие, Его любовь, Его сострадание. Прежде всего хочется отметить, что пред нами предстает Иисус Христос, которого интересует боль. Интересует проблема человека. Интересуют болезни. Пред нами предстает Иисус, который хочет помогать людям, хочет снять эту боль, хочет снять бремя, бремя греха с души. Но Он хочет и тело освободить от всего того, что угнетает, от всего того, что оскорбляет человека, от всего, что приносит боль и огорчение. И именно такой Иисус оказывает внимание этой женщине, которая 18 лет страдала. Ее связал сатана. И вот эта фраза о чем-то тоже говорит нам. Ее связал сатана. Но мы знаем о том, что Иисус Христос пришел разрушить дела дьявола. И Он обладает властью. Он имеет силу для этого. И Он готов разрушить любую болезнь, любой диагноз, установленный врачами, докторами, профессорами. Он все это готов разрушить. Ибо все болезни от дьявола, а исцеление от Бога и от Иисуса Христа. И поэтому Иисус Христос вызывает эту женщину. Вообще, так не было принято в жизни Иисуса, чтобы Он исцелял людей. Обычно к Нему приходили, Его об этом просили, к Нему приносили больных, а здесь Он вызывает эту женщину и ее исцеляет. Он возлагает на нее свои руки, руки Иисуса Христа. Братья и сестры, руки Иисуса Христа – это исцеляющие руки. Это руки, которые снимают болезнь, снимают бремя, снимают грех. Тогда это были руки, которые еще не были пронзенные. А теперь, что мы можем сказать о руках Иисуса Христа? Это святые руки, пронзенные, и руки, через которые проходит великая благодать Божья для всего человечества. И вот Он вызывает эту женщину, возлагает на нее свои руки, и она выравнивается. И теперь эта женщина становится стройной. И теперь нельзя сказать, что сбылась ее мечта. Она, скорее всего, об этом даже и мечтать не могла. Но у нее открывается новый этап жизни. И мы можем себе представить, как из этой синагоги выходит не та женщина согнутая, а выходит стройная женщина, исцеленная. И она возвращается к себе домой. Ее там не узнают родственники. Вы представляете себе, братья и сестры? Ее встречают родные. И потом спрашивают, это кто? Это ты или это не ты? Это удивительно. И, возможно, с ней здороваются соседи, а потом смотрят, что что-то здесь не так. И, возможно, люди 18 лет видели ее в таком положении, а теперь увидели ее совершенно другой. И как вы думаете, что будет этим людям и что родным будет рассказывать эта женщина? И она расскажет, что все это сделал Иисус Христос. Вот оно, живое Евангелие, братья и сестры. Это не буква, нет. Это не просто пустой звук, а это дела, а это милосердие. А это вот люди исцеленные, это новые люди, люди, для которых настала новая жизнь. Это люди, такие как эта женщина, которые пришли в Дом Божий в одном состоянии, в одном положении, а потом вдруг вышли совершенно в другом состоянии. И вот эта женщина чудесным образом получает исцеление. Вопреки всем традициям, вопреки всем установкам, которые приняты. Наверное, и тогда говорили, как говорят сейчас, что Горбатова только могила исправит. Нет, это совершенно не так. Иисус Христос может исправить. И мы знаем, что Он даже может воскресить человека. И Он творил такие чудеса. Для Него нет ничего невозможного. Иисус Христос имеет особую власть и особую силу. И вот здесь Иисус Христос исцеляет эту женщину. И Священное Писание отмечает, что она сразу же стала славить Бога. И здесь говорится о том, что что-то произошло не только в том, что она стала стройная, что она смогла выровняться, но что-то выровнялось и в ее душе. Там тоже что-то изменилось. Похоже, что раньше ей трудно было славить Бога. Может быть, она была в презрении, возможно, от нее отворачивались люди, но Иисус Христос избрал ее для того, чтобы исцелить. Мы видим, с каким пренебрежением к этой женщине отнесся начальник синагоги. Он прям с негодованием, возможно, он на нее всегда так смотрел, что она приходит сюда и мешает здесь. Возможно, он так относился. Инвалиды, кому они нужны? Многим людям они мешают, их не хотят видеть, инвалидов, людей старшего поколения. Зачем они в обществе? Но Иисус Христос видит людей по-другому. Но Бог любит людей. И мы видим, что именно Иисус Христос эту женщину исцеляет и меняет не только ее внешность, но меняет ее внутренность. Она этого не искала. Она об этом не просила Иисуса. Но почему Он это сделал с ней? Как вы думаете? За что? Библия не говорит, что она заслужила. Она не сделала каких-то особых добрых дел. Я помню, одна молодая сестра обратилась к Богу, и она была совершенно неверующей, и так получалось, что ей всегда хотелось знать что-то о Боге. И в конце концов, когда она все узнала, и она приняла Христа и покаялась, и вдруг начала с такой жаждой читать Слово Божье, и встретила там текст, где пророк говорит: «Меня нашли, не искавшие меня». И она не согласилась с этим текстом. Она говорит: «Почему так написано?» Говорит: «Я всю жизнь искала и не могла найти, но я нашла Бога». Как объяснить ей? А потом прошло некоторое время, и она как-то стала духовно возрастать. И она поняла, что не она нашла Бога, а Бог оставил славу неба, хоры ангелов, и пришел в этот мир. Он пришел в город Вифлеем, там воплотился. Он принял на себя образ раба. Он пришел сюда на землю для того, чтобы здесь найти. Он взял на себя этот тяжелый крест и взошел на Голгофу, чтобы найти и эту сестру. И она, когда все это смогла пережить, понять, и она поняла, что ее поиски представляют собой маленькую крупицу из всего того, что сделал для нее Бог в лице Иисуса Христа. Действительно, и мы не искали Его так, как Он искал нас, нашел нас, и мы не можем сказать, что за какие-то заслуги или дела, но Он принял нас, и Он явил к нам свое благоволение, свое милосердие и свою любовь. И именно такой дар великий получает эта женщина. Она получает исцеление. И вот во всей этой истории, которую описывает евангелист Лука, присутствует противопоставление. С одной стороны, женщина, которая получила исцеление от Иисуса Христа, женщина, для которой начинается новая жизнь, и она начинает славить Бога. И с другой стороны, начальник синагоги. Это человек, который наверняка знает Священное Писание, может быть, многое знает наизусть. Человек, который готов учить, наставлять, объяснять, как люди должны поступать. Обратите внимание, он даже посягнул на то, что стал объяснять Иисусу Христу, как он должен поступить. И здесь присутствует такое противопоставление. И мы чувствуем, что и люди, оказывается, одни по одну сторону, по ту сторону, где находится начальник синагоги, это хотя и религиозный человек, но абсолютно далекий от людей и далекий от Бога и далекий от истины. И по другую сторону Иисус, и эта женщина, и многие другие люди. И мы находим здесь такие слова, что люди как бы разделились. И здесь говорится о том, что когда начальнику синагоги это не понравилось, и он стал говорить людям: приходите, и достаточно того, что есть неделя, и можно каждый день приходить и получать здесь исцеление и исцеляться, но только не в субботу. Но почему-то каждый день не происходит исцеление, вы заметили? И может быть, в этой синагоге вообще такого еще никогда не было. И вот только сейчас произошло исцеление. И начальник синагоги, он выражает какое-то негодование. И хоть он обращается к народу, но как бы косвенно он обращает свою речь против Иисуса Христа. Дорогие друзья, спасает человека не религия, не религиозность, не принадлежность к синагоге или какому-то религиозному сообществу, но спасает живое общение с Богом, общение с истиной и живое общение с Иисусом Христом. И мы видим, что эта женщина получает исцеление, и теперь она славит Бога. Но в этом случае мы должны все-таки понимать, что исцеление женщины для нас имеет и некоторое духовное значение. Я замечаю, что некоторые верующие люди, они действительно как будто бы согбенные духовно. Они как будто бы надломанные чем-то. Братья и сестры, это урок сегодня и для нас. И Иисус Христос хочет, чтобы все могли духовно выровняться и чтобы могли прославлять Бога. Братья и сестры, не будем сгибаться перед испытаниями, перед искушениями, перед невзгодами жизни. Мы должны быть твердыми, мы должны стоять в истине, мы должны прославлять Бога. Если может кто-то сегодня согнут под тяжестью, под каким-то бременем, испытанием, болезнью, диагнозом, обстоятельствами, братья и сестры, Бог желает сегодня, чтобы мы выровнялись. Он готов сегодня прикоснуться к нам. Он готов сегодня исцелить нас, исцелить духовно, чтобы мы выпрямились. Мы дети Божьи. Мы призваны быть царственным священством. И поэтому эта история, она направлена и к нам. Как-то ко мне обратилась женщина, и вот как-то здесь совпадение такое, и она рассказала о своей жизни. Она много лет верующая и обратилась из мира. И когда она покаялась, ей сказали, что Бог простил все грехи, и она свободна. И вы знаете, 18 лет прошло с тех пор. И она рассказала, что она несет тяжелое бремя своей жизни, все, что она пережила, все, что было у нее, и она не освободилась от этого бремени. И она говорит, что за эти 18 лет я несколько раз обращалась к служителям церкви, и почему-то никто не смог ее понять. И как-то получилось так, что, говорит, я все равно осталась несвободна. И вы знаете, мы вместе рассуждали, читали Священное Писание, она исповедовалась в грехах своих, и она освободилась. И она освободилась полностью от этого тяжелого бремени. И как-то и мне было приятно. И мне кажется, как будто бы и я освободился вместе с ней. И всегда это так радостно, когда люди исповедуют то, что их гнетет, и освобождаются от этого тяжкого груза. На самом деле были какие-то особые грехи, о которых нужно было долго беседовать, вникать и как бы эти узлы несколько распутать, развязать и как-то прочитать Библию, молиться и утвердиться в том, чтобы исповедать все это перед Богом и получить прощение грехов и спасение в Иисусе Христе. И прошло некоторое время, и я опять с ней встретился. И она говорит, что как хорошо. И мы так побеседовали, она говорит, я теперь чувствую себя совершенно свободной. 18 лет женщина имела этот тяжкий недуг, несла это бремя, и наконец-таки она обрела свободу. Дорогие мои братья и сестры, Бог хочет, чтобы нас ничто не угнетало. И сегодня пели чудесные гимны о небесном Иерусалиме. И я думаю, что в этих дворцах, о которых пели мы сегодня, не будет инвалидных колясок. Там не будет болезни, там не будет греха, там не будет слез. И поэтому мы должны сегодня помышлять о будущем, о вечности. Мы должны помышлять о Боге, об Иисусе Христе. И, конечно, мы должны иметь полную свободу, пусть ничто не угнетает нас, но давайте мы будем жить духовной жизнью. В Иисусе Христе мы имеем всю полноту благодати Божьей для того, чтобы нас ничто не угнетало, для того, чтобы нам прославлять Бога, радоваться в Нем. И я этого желаю всем нам от души. Аминь.